Сегодня, как всегда, по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. С предыдущих наших общений у меня остались вопросы. То есть я на вопросы, которые мне вы задавали, я ответил, да. Но в процессе, когда я отвечал, некоторые люди написали мне опять вопросы в чате. И когда мы уже кончили общение, я эти вопросы, я как всегда просматриваю, вижу, если есть вопросы, копирую их. И, значит, эти вопросы к следующему нашему общению в пятницу я их туда, как говорится, отделяю, да, и потом на них буду отвечать. Так вот, вопросы, которые мне были заданы в прошлом чате, в прошлую пятницу. Значит, первый вопрос, который мы будем с вами сегодня рассматривать, это вопрос Андриана. Он пишет следующее. «Александр, после ваших ответов в прошлую пятницу у меня возник вопрос. При каких условиях вы положите душу за кого-то?» Вопрос у Андриана не один. Я, не знаю, почитать ли их все вместе. Может, давайте прочитаю все вместе. Потом буду по очереди отвечать на каждый из поставленных вопросов. Следующий вопрос. То есть люди услышат то, что вы проповедуете, и потекут, троеточие, куда как бы потекут? Уточните, пожалуйста. Дальше еще вопрос. А знаете ли вы кого-то из этих 144 тысяч, с которыми вы бы организовали церковь? Прошлую пятницу вы сказали, что не с кем. Организовывать церковь. Вот вопросы, которые задал Андриан. А я теперь буду отвечать по отдельности на каждый из поставленных вопросов. Значит, еще раз повторяю, один из подвопросов из этих нескольких вопросов. Значит, после ваших ответов в прошлую пятницу у меня возник вопрос. При каких условиях вы, то есть это я, положите душу за кого-то? Что могу сказать, Андриан, за такой вопрос? Это если бы я задал вам такой вопрос, скажите, пожалуйста, вы сможете отстоять, положить душу свою когда-то, когда придется, и пойти в тюрьму, или на костер, или на виселицу, да? Вы, может быть, бы и ответили, что да, могу, но вопрос, наверное, заключается в другом. Сегодня рано говорить, положим мы душу или не положим. Получится это или не получится. Поэтому положу я или не положу, это покажет время. И сейчас я считаю, что преждевременно говорить мне об этом. Вы спрашиваете, что я в будущем сделаю. Могу так культурно ответить. Если Бог даст, как говорится, силы, то положу. Опять-таки, видите, на если, да. Я хотел бы просто вспомнить один случай, который произошел с Петром. Вы помните, что Петр однажды сказал, далеко, как говорится, может не так далеко, но тем не менее, наперед, что если все отрекутся, да, Христос сказал, что вот меня там арестуют, меня поведут, я буду распят, и вы все там отречетесь от меня. Петр говорит, если все, то не я. Вы помните, Андриан, да, что Петр однажды сказал это. И петух ему напомнил о том, что он когда-то сказал. Поэтому ваш вопрос положу, при каких тем более условиях я за кого-то, да? Я вам скажу, что, не очень такой, будем говорить, важный сегодня, да? Готовиться мы должны, если мы готовимся следовать за Христом. Мы должны готовиться к тому, что придется душу положить, да? А вот положит человек или не положит, я думаю, что об этом лучше скажет время, когда подойдет время ложить душу, и сможем мы положить или не сможем. Потому что сегодня, как я уже сказал, довольно рано еще что-либо заявлять на эту тему, да? Далее. Что еще хотел бы сказать по поводу этого вопроса? Давайте не будем пока что ни за кого ложить свою душу. Вы понимаете, что этот стих подразумевает не просто какую-то душу, такую, будем говорить, невидимую, да? а что в этом именно стихе подразумевается, да, что нужно будет отдать за кого-то свою жизнь. Это может быть, я буду так говорить, за истину, которую придется отстаивать, за Христа конкретно, от которого могут потребовать отречься. Может быть, и за кого-то из ближних придется отдать жизнь. То есть, другими словами говоря, не выдав его властям, которые, будем говорить, ни за что, ни про что захотят с ним расправиться, да. И если, допустим, там меня это коснется или кого-то из вас, да, мы понимаем, что предать кого-либо из тех, кто служит Богу, и которых понимают превратно, может быть, злонамеренно, да, те, которые будут устанавливать новый мировой порядок, предать такого человека будет равносильно участвовать в его убийстве, да. Поэтому душу придется за кого-то ложить. Но я говорю, это в будущем. Но я говорю, что давайте пока что не будем ни за кого ложить свою душу, то есть жизнь сегодня. Для начала, я думаю, что рановато говорить на эту тему. Мы еще не доросли до того, чтобы прямо свою жизнь за кого-то отдать. Давайте для начала научимся, извините, может быть, не очень красиво говорю, да, ну, чтобы было просто и понятно. Давайте научимся сначала ложить язык свой на плаху или на крест Христов, чтобы этим языком не обижать ближних своих, не язвить им, не упрекать, не спорить с ними и так далее и тому подобное. Я говорю это, вы знаете, чем говорить о каких-то будущих временах, да, я думаю, что было бы разумнее говорить о том, вот почему мы сегодня язык свой не положим на плаху Христову или на крест Христов, да. Тело, мы говорим, тело отдадим, да мы язык не можем положить, мы ухо не можем положить, и опять же, на этот крест Христов и распять его, да, я имею в виду, чтобы не слушать чьи-то сплетни о ком-то, да, или тот же язык, который передает потом эти сплетни. Мы не можем положить, я не говорю, свою жизнь, да, основа всего, будем говорить, нашего естества. Мы не можем положить на крест Христов, будем говорить, вот эту душу спорящую, возмущающуюся, недовольную, обижающуюся, раздражающуюся на кого-то, да, мыслящую плохо о ком-то, да. Заметьте, прежде чем Христос тело отдал, Он распял все похоти и страсти, которые Ему по наследству передались, как мы уже говорили, через плоть и кровь родительскую, то есть наследственная склонность к греху, ну, будем говорить, от плоти Давидовой родился, да, от семени Давидова Он родился. И когда Он это все принес на крест, тогда и тело принес. Поэтому, ну, если говорить даже о том же апостоле Павле, да. Да, он когда-то и с телом своим распрощался. Его казнили, да. Но перед этим, чтобы вот именно вот это, будем говорить, завершающее действие христианского подвига, да, чтобы его совершить. Апостол Павел говорил, я порабощаю и усмиряю плоть свою, то есть сегодня, да. Чтобы потом когда-то за кого-то положить душу, то есть тело, жизнь свою отдать, да, то мы сегодня должны думать о том, как положить наши плотские похоти и привычки, склонности, страсти, необузданности, похотливости, да, на крест Христов. Я думаю, что мы, если этим будем заниматься, то потихонечку подготовимся к тому, что когда-то, когда уже подойдет время для того, чтобы мы положили свою душу, то есть жизнь свою за кого-то, да, я думаю, что тогда мы сможем это сделать. А пока что мы сегодня, будем говорить, не научились элементарным вещам. Зачем говорить о прыжке, который будет мировым или олимпийским рекордом в высоту или в длину, когда мы, извините, с места не можем еще ступить. Я не говорю, что мы все такие до единого, я в общем говорю, да. Мы должны научиться сначала бегать на более короткую дистанцию, чтобы потом пробежать гораздо большую, а может быть и марафонскую дистанцию. Далее, еще вопрос Андриана. То есть люди услышат то, что вы, это опять в мой адрес, что я проповедую и потекут куда? Уточните. Ну, что хочу сказать, Андриан. Если говорить о том, вы задаете тоже вопрос такой, если люди услышат то, что вы проповедуете, вы как бы даете понять, что я, ну, претендую на то, что я вхожу в число 144 тысячи, ну, естественно, если я проповедую это именно то, да, то куда потекут, уточните. Ну, уже сам вопрос, я думаю, подразумевает, что вроде как бы ко мне потекут, да. Я об этом, конечно, не говорю. Я отвечу таким образом. Когда-то люди потекли ко Христу. Я думаю, что я вас правильно понимаю. В вашем понятии потечь надо в какую-то организацию, которая юридически оформлена, с конкретным местом пребывания, со зданием и с администрацией. Я так понимаю, что у вас только туда надо бежать, вы так понимаете. А я вам говорю вот просто, как оно есть по жизни и по библейской истории. Да. Когда-то люди потекли ко Христу. Христос проповедовал истину. Да. Куда люди потекли? В какую-то организацию? В тот момент, когда Христос проповедовал, организации как таковой не было, он ее даже не пытался создать. Он проповедовал. Да. Люди потекли ко Христу. Когда-то Лютер, докопавшись, которому Бог что-то открыл, он что-то стал понимать, докопался до сути, да, вот пригвоздил свои тезисы к дверям часовни, да, и вот начал говорить. Тогда не было церкви у Лютера, никакой еще не было, да. Люди куда потекли? Ну, откуда слова были или от кого они исходили? Ну, в данном случае я говорю о Лютере, да. Люди потекли к кому? К Лютеру. Через Лютера к Богу. Когда-то точно так же люди потекли к Виклифу, Иерониму. Когда-то к Елене Уайт потекли. Организации еще не было. Я думаю, что с этим вы все согласитесь. Любая проповедь, любая реформация, она начинается не с того, что организовывается какая-то церковь. Я имею в виду организационная структура. Вначале было слово, помните, да, с этого начинается Библия. И я это к тому говорю. Любая проповедь, хоть Христова, хоть Лютерова, Виклифа или Елены Уайт, или еще кого-либо, да, начинается с слова. То есть сначала есть человек, потом есть через него Божье слово, если он Божий человек, да. Люди слышат слово, идут, будем так говорить, на слух, на звук, на слово идут. К человеку приходят. Вот так приходит один, второй, третий, пятый, десятый. И вы сами понимаете, насколько глупо сразу давайте креститься, давайте организовываться. Вы понимаете, точно так, как говорится, встретился мужчина с женщиной, давай поженимся. Вот так, не села, не упала. Вроде споткнулся и упал. Так вот и женился, не понял как. Сначала разговаривают, сначала знакомятся. Я не говорю, как сегодня знакомятся в постели, да, или без постели, но все равно в этом плане. Я не об этом. Я говорю о том, что вот в порядочной семье сначала нужно узнать друг друга. Сначала нужно прийти к какому-то пониманию, да, этим людям. И когда они видят, что да, все есть, тогда приходят к тому, что нужно создавать семью. Я такой пример привожу для аналогии. Это сразу надо церковь создать. Сначала церковь, которая будет состоять, ну вот, можете представить, 144 тысячи объявляют себя церковью. Ни с того, ни с сего. Во-первых, это некрасиво и неумно объявлять себя церковью. Да? Каждый в отдельности будет проповедовать. А люди будут течь, вот как вы уже выражаетесь, куда потекут. Потекут к тем, кто говорит. И как это было во времена Христа. Появятся те, кто говорят, появятся те, которые будут слушать, появятся те, которые будут спорить, как это всегда было и как оно есть сегодня, да? Далее, мы уже говорили с вами о том, что последнее время, когда начнется эта последняя проповедь, 3,5 года, это время гонений. И если уже говорить, потекут куда, я даже так скажу, что да, если адвентистская церковь будет гонима, то здания у нее не будет, генеральной конференции у нее не будет. И куда бежать, тоже никто не будет знать, потому что церковь будет рассеяна, если ее будут гнать. Но боюсь, что ее гнать не будут, она будет иметь юридический адрес. Потому что если бы она занимала правильное положение, ее бы уже давно погнали. А так пока что, в общем-то, и гнать не за что, потому что никакой конкуренции никому, ни в каком смысле она особо не представляет, да, и не составляет этой конкуренции. Я к тому это говорю, что потекут люди, если потекут к тем, кто будет говорить на эту истину. Чтобы потечь в какую-то церковь, если эта церковь будет гонима, я думаю, вы понимаете, тут не надо иметь семь пядей во лбу. Вы понимаете о том, что такая церковь никогда не будет зарегистрирована, никогда не будет никакого здания у нее, да, и никакой не будет ни бухгалтерии, никаких не будет там этих всяких секретарей, которые ведут бумаги. Точно так, как было во времена Первой апостольской церкви. Апостолов гнали. Гнали в одном городе, шли в другой. Организовывались группки. Но это не было так, как сегодня. Там сразу вот здание, хор, там прямо членство сразу. Да, есть люди, которые будут готовы, они захотят креститься, если захотят, да. Я думаю, что будет происходить и крещение, да. Но в таком виде, как это сегодня церковь существует, в таком виде вряд ли она будет существовать в то последнее время, когда она возникнет и когда будут гонения против нее. Так вот, я уже сказал, что куда потекут люди? Потекут к тем, кто будет говорить об этой истине. Точно так же потекут люди не в какую-то организацию, а к горе Сион, как мы уже говорили с вами, да, которая и состоит из людей. То есть люди потекут к людям. Дальше. А у нас есть одна церковная такая привычка. Я имею в виду у нас, современных людей, да. У нас есть одна церковная привычка. Не к Богу и не ко Христу течь. Мы вроде бы как будто бы говорим на эту тему. А фактически мы притекли в юридическую контору какую-то, да, для оформления своего членства на небе. Мы приходим к тому, что вот организация, вот надо держаться. Я говорю, тело надо держаться, если есть там дух жизни. Если духа жизни нету, я говорю, что это за тело? Это просто тело покойника, да. Поэтому у нас, как говорится, ну я понимаю, что каждому человеку уже, когда он почувствует себя оформленным членством церкви, и ему еще за кафедрой скажут, что вы теперь член церкви, и мы заканчивать дело Божье будем на земле, и спасемся, конечно, ему это льстит. Конечно, человеку это приятно. Он уже оформлен, ему уже много чего наобещано за членство, за приношение финансовое в церковь и так далее и тому подобное. Поэтому я понимаю, что так, знаете, чувствует себя человек более спокойно. Но я хочу сказать, это так, знаете, в сообществе церковных людей. Исходя из Библии, человек может себя чувствовать спокойно только в одном случае. Если он духовный и он водимый Святым Духом. Тогда да, и когда он приносит плоды Духа. Вот это понятно. А если он член церкви и в то же самое время дела плоти, о которых мы не так давно с вами читали и исследовали, в нем они присутствуют, и он их оправдывает, то я вам хочу сказать, какая разница, куда течь. Хоть он его и в организацию примут, хоть ему и наобещают чего-то, и он кому-то наобещает чего-то. Если он не будет бороться со своими плотскими похотями и страстями, ничего ему не светит, да? Поэтому течь, если уж на то пошло, действительно нужно к Богу. И я даже так хочу сказать, не к человеку и не к 144 тысячам. Вы поймите, почему я так говорю, да? 144 тысячи это будут праведники, которые будут говорить. Но не к ним же нужно примыкать, если уж на то пошло. А через них, если они говорят истину, и это соответствует Писанию, через них мы должны прийти в тесное соприкосновение со Христом. Мы к Богу должны приходить, а не к церкви. К церкви только для того, чтобы через нее дальше пойти и соединиться с Богом или Христом. Если мы дальше не пошли, просто оформили свое членство в церкви, мои многие принимаем участие в вечере Господней, да, то я вам хочу сказать, мы к Богу так и не пришли. И есть простое доказательство этому. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Если плотские похоти остались у нас, пороки, грехи остались, мы в них живем и их оправдываем. Если мы говорим, что их победить невозможно, я вам прямо и откровенно говорю, никакому Богу мы не пришли. Потому что если мы пришли к Богу, то с грехами мы к Нему прийти не можем. Мы должны через Христа сначала очиститься, в очистилище побыть. И только потом можем с Ним сесть на престоле Отца. Другого варианта и другого пути просто не существует. Поэтому, если мы не освобождаемся от грехов, то я вам скажу, мы пришли просто к церкви. Мы пришли не к Богу и не ко Христу. Поэтому, если кто-то и примкнет к 144 тысячам, да, к ним примкнет, будет слушать и за ними ходить. Я хотел бы напомнить слова Христа, который сказал тем, которые ходили за ним. Кто идет за мною и не берет креста, я добавляю, и не распинает на них свои плотские похоти, о которых я говорю вам, тот недостоин меня. Я вот так говорю, походите за мною, как бы говорят, от имени Христа, и на этом закончится ваше путешествие. Дальше на небо, куда я иду, Христос как бы говорит, вы не попадете. Я думаю, что ответил, куда потекут люди. Кстати, ну, попутно можно вспомнить такие вещи, да. Первая христианская церковь, когда ее немилосердно гнали, казнили, убивали, да, этих людей. Вы помните случаи, которые история нам оставила? Случаи, где описывается, что собирали там какие-то амфитеатры, какие-то большие сборища людей, выводили христиан и выпускали, допустим, на них львов, там, или тигров, да, чтобы те на глазах у публики растерзали этих людей. И вы помните, да, происходили случаи, когда так и происходило, люди своей кровью запечатлевали свою верность Христу, да. Иногда бывали случаи, когда Бог вступался, и чудо какое-то делал, и это, ну, защищал Бог, как бы, своих людей, да, но я говорю о том, что если мы говорим, надо куда-то течь, да, так смотрите, вы помните, случаи были такие, что, вставали некоторые прямо там и говорили, я христианин, я хочу умереть. Вопрос возникает, а куда же они потекли? А членство они оформили или нет? А им же надо было в церковь течь. Вот они тут объявили, их тут же вывели, и там что-то с ними сделали, и тем же львам бросили на растерзание. Я в любом случае говорю, и это безошибочно. Течь надо к Богу. Конечно, те, которые текут к Богу, если видят сродников, будем так говорить, по духу, конечно, они будут вместе. Тут говорить нечего, да. Вот так образуется церковь. Дальше. Вопрос еще один Андриана. А знаете ли вы кого-то из этих 144 тысяч, с которыми вы бы организовывали церковь? Прошлую пятницу вы сказали, что-нибудь как бы не с кем организовывать. Что могу сказать, Андриана, по поводу этого вопроса? Ну, первая часть вопроса. Знаете ли вы кого-то из этих 144 тысяч? Ну, отвечу. Нет, не знаю. Тем более, что я сам себя не причисляю к их числу. Вы вот тут, ну, как бы намекаете, с кем бы вы организовывали церковь. То есть, ну, то, что я говорю об этих 144 тысячах, об этой истине, которую будут нести 144 тысячи этих праведников, да? Я вовсе этим не говорю, что я один из них. Я понимаю, что кому-то хочется так вот, вот Саша, вот именно вот туда, как говорится, туда входит, только скромничает, не говорит. Я вам прямо говорю, что я сам себя не причисляю к их числу. Далее. Кроме этого, причислять себя – это и неумно, и некрасиво делать. Кто имеет уши, да слышит. Далее, отвечаю еще раз на вопрос. Знаете ли вы кого из этих 144 тысяч? Так задаю вопрос, и я уже говорил на эту тему. А вопрос какой я хочу вам задать? Вы думаете, что эти люди будут ходить с бирочкой вот здесь, да, на груди, что я вхожу в 144 тысячи? Я вам уже говорил, люди, достигшие такой высоты праведности или святости, и видя на фоне Христа в дальнейшем, в будущем свою еще несостоятельность, никогда не будут считать себя таковыми. То есть, что они входят в 144 тысячи. Поэтому они никогда не будут говорить, что они входят в 144 тысячи, потому что не будут считать себя таковыми. Но говорить будут, а считать их таковыми будет Бог, будет Христос. Ну, вопрос, наверное, такой риторический, как же нам, бедным людям, узнать? Ну, Библия говорит, по плодам их узнаете их. Мы говорили с вами на эту тему, поэтому я долго не буду распространяться, о каких плодах идет речь, да, когда мы с вами исследовали тему пророчества на последние дни, да, я касался этих вопросов. Да. Поэтому, чтобы сказать, что я знаю кого-то, нет, не знаю. Да и знать я не узнаю, что именно эти в 144 тысячи входят, да. Ну, исходя из какого-то опыта жизненного, да, исходя из Писания, как я его понимаю, я не исключаю, что кого-то я узнаю, кому-то примкну. Но я не говорю о том, что я туда вхожу, и ко мне надо примыкать. И если говорить, с кем бы я организовывал церковь, то я бы вам сказал на этот вопрос следующим образом, ответил, да? А почему я, собственно говоря, должен организовывать церковь для Христа? Ведь мы понимаем, что организацию можно организовать. Я имею в виду церковь такую номинальную, вот собрать, объявить себя кем-то, да, людей, как говорится, оформить, прописать, да, на постоянное место жительства в церкви, а потом на небесах. Хор, как говорится, создать там, да, структуры какие-то организационные, да, мы это можем сделать. Я не хочу сказать, что у много ума не надо, тоже надо ум иметь, чтобы это сделать. Но вопрос ведь идет о церкви Христовой, причем последнего времени. Церкви, которая будет как грозной, как полки со знаменами. Так я задаю вопрос, почему, собственно говоря, я должен организовывать церковь для Христа? Далее. Я могу такую церковь для Христа создавать? Вы понимаете, чтобы взять на себя такую миссию, надо достаточно так по-крупному обнаглеть. Вы понимаете, да, вот я создам церковь, да? Мне люди скажут: Саша, у тебя это давно психическое заболевание, да? Но я, слава Богу, понимаю, что это с психикой не в порядке, если я так буду говорить. Но я еще пока еще не совсем, как говорится, сумасшедший, да? Поэтому брать на себя миссию организовывать церковь Христа я не собираюсь. И я и не должен этим заниматься. Кстати, хочу сказать, что этим никто из людей не вправе тоже заниматься. Следующее, что я хочу сказать. Я могу говорить что-то об этом, об этой церкви, об этих пророчествах, о 144 тысячах. Как я это вижу, как я это понимаю, ну, что, собственно говоря, и делаю, да? Заметьте, говорить могу об этом, а организовывать церковь себе будет сам Христос посредством Святого Духа. И я хотел бы особо заметить, что Христос сам, когда был на земле, Он не организовывал церковь. И я вам скажу, что очень умно, очень мудро Он поступал, что Он этим не занимался. Когда стоит вопрос, с кем бы я организовывал церковь Христу, так я вам говорю, что сам Христос церковь не организовывал. Он только лишь говорил о Царстве Божьем. Он говорил не о структурах церкви. я имею в виду там этих руководстве, да. Он не создавал вот эту организацию, структуру этой организации. Он говорил о Царстве Божьем внутри каждого из тех, кто за ним следовал, кто слушал его. Говорил о Царстве внутри, о Царстве Божьем. Ну, а дальше. Кто прислушивался к словам Святого Духа, да? Или к словам Христа, да? Кто подчинялся этому голосу и этим словам? Кого интересовала эта тема, и он сам задавал вопросы Христу, да? В том сам Бог в начале, да, подчеркиваю, в начале совершал внутреннюю работу освящения. И только после этого эти люди могли стать его телом или церковью. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Как можно создавать церковь, если внутри тех людей, из которых церковь должна была бы состоять, да, не будет происходить созидательный освящающий труд Святого Духа? Ну да, ну допустим, я обидчивый, кто-то жадный, кто-то хитрый, кто-то воровитый, кто-то гордый, да, вот мы все собрались, или кто-то взял на себя миссию нас организовать и назвать, конечно, громко Церковь Иисуса Христа. Но я вам скажу, что, ну, назвались мы хорошо. Теперь гордый всем рот затыкает, воровитый ворует, обидчивый обижается. Единственное, что объединяет, собрание, молитвы, там, хор, да, пение. А по сути-то мы чужие, мы же не одно тело. Поэтому я говорю на эту тему именно таким образом, с такой целью, чтобы вы поняли, создавать церковь из неосвященных людей – это построить виселицу, прицепить веревку, сделать петлю и засунуть туда голову, и стать на табуретку, чтобы с позором табуретка из-под ног, как говорится, была кем-то выбита, и этот человек повесился. Извините, что, может быть, так говорю, немножко как-то не очень, будем говорить, ну, по-христиански, как мы привыкли говорить. Но я вам говорю, что взять на себя миссию, создавать церковь Богу или Христу, это просто глупость. Маломальский умный духовный человек понимает, что да, он может говорить, а вот будет человек слушаться или не будет, это уже от человека зависит. И если Дух Божий будет действовать, а тот, кто говорит, научит его этому, и человек начнет освящаться, то хотим мы того или не хотим, мы начнем сближаться друг с другом, потому что разнобоя во мнениях, споров, разногласий, обид, зависти, дележки должностей там и еще чего-либо, да, не будет происходить. То есть то, что разъединяет людей, будет удаляться Духом Божьим. А следовательно, мы будем соединяться. Я говорю, ну так церковь, она сама и организуется. Ну сама, я имею в виду, посредством работы Божьей или работы Христа через через голос Святого Духа. То, что я там сказал. Так что вы поняли, да? Кстати, Андриан, вы мне тоже задавали вопрос, почему вы, то есть я, не создаю церковь. Где-то есть тоже ваш такой вопрос. Считайте, что я и на него ответил. Почему я не создаю церковь? Потому что это, будем говорить, даже не по плечу человеку. Сначала нужно с собой разобраться, да? Да, мы можем говорить. Мы должны, каждый из нас должен стараться становиться членом этого тела в то же самое время. Мы должны делиться с людьми этим знанием, а уж как, кто и как, в какой мере будет повиноваться Духу Божьему, вот уже исходя из этого, Бог будет созидать эту церковь, но не люди. Люди будут как орудие, но не они будут вот организовывать, они будут говорить, организовывать, объединять будет работа Христа посредством Святого Духа. И еще один тут такой вопрос. Значит, прошлую пятницу вы сказали, что не с кем. Ну, я не знаю, что вы подразумеваете, и кого вы поняли, что не с кем, да? Но я имею в виду, чтобы организовывать церковь, должны быть вот такие люди, такие, которые уже сами как столпы, будем так говорить, ну не столпы в смысле уже апостолы и сами себя определили на эту миссию, да. А я имею в виду, что человек уже должен четко стоять на своих духовных ногах. Если бы были там несколько таких человек, хотим мы того или нет, вокруг них начнут организовываться люди. Если бы из тех, вот с кем мы с вами вот общаемся, да, кто-то более-менее подходил, не претендовал и не навязывался на эту роль, а был таковым по сути, то я вам говорю, вокруг него будут точно так же организовываться люди. Ну и другими словами, я сейчас не говорю о том, что там вот прямо сразу начинать крестить там и еще что-либо, да, в подобном духе, да. Но я вам говорю, вот эта организация, жизнеспособная, духовная, которая, будем говорить, будет напоминать чем-то первую христианскую церковь, да, ну, вот это и есть уже, будем так говорится, тесто, будем говорить, тесто, с которого будет испечен этот церковный хлеб, да, за который Христу не будет стыдно. Так что, говоря, что не с кем, я говорю о том, что, чтобы с кем-то что-то делать, то должны быть люди, будем говорить, с большой буквы. И опять-таки, они не будут брать на себя роль руководителя, они просто сойдутся. Они просто будут вместе, их будет объединять главенствующий над ними Христос. Следующий вопрос, который был задан. Значит, Виктор задал мне этот вопрос. Это с России Виктор, с Подмосковья. Значит, пишет он следующее. Придется ли поджидать до полного количества, ну, имеется в виду, до полного количества 144 тысяч, или сразу с первого человека начнется отсчет? Я так понимаю, Виктор, что ваш вопрос касается отсчет, как бы, вот этого последнего времени. Я так понимаю, наверное, что вы имеете в виду 3,5 года, да? Что вам хочу сказать, Виктор, по поводу данного вопроса? Вы понимаете, да, что никогда не было так в истории, что все одновременно в один день, в одну минуту вдруг заговорили, знаете, как по движению дирижерской палочки. Он дал команду, и все дружно запели, или там, если это оркестр, заиграли. Проповедь, как правило, начинается с одного, с двух, там, может быть, с трех, может быть, одновременно несколько человек в разных местах земли могут прийти к тому же самому, но, тем не менее, направление будет одно, ну, знаете, кто-то глубже, кто-то больше, шире будет понимать, кто-то чуть меньше, но, тем не менее, будет вот как бы направление вот уже более-менее правильное принято, да, направление движения, как бы, да, в сторону Бога. Так вот, что хочу сказать, по мере того, как истина будет возвещаться, то есть начнется это, как правило, ну, с отдельных людей. Опять-таки, я не хотел бы, чтобы вы тут, вот Саша, вот он начал это, он намекает, что это он. Я так не сказал. Кто скажет, я скажу, ты сказал. Так вот, по мере того, как эта истина будет возвещаться, и отдельными людьми в разных местах нашей планеты, ровно в такой степени и люди будут примыкать к этому движению, к тем, которые это говорят. Сначала вы поняли, как я уже сказал, будут идти на звук, на голос. Через человека, через слова, через работу Святого Духа, через Писание люди будут приходить в соприкосновение с Богом. Они через этих людей должны прийти к Богу, а не к 144 тысячам. Без личного контакта с Богом. Вот эти люди, по мере того, как появляется человек, два, три в разных местах, появляются слушатели, появляется какое-то движение, какое-то шевеление. И так оно постепенно станет известным всему миру. Ну, точно как когда-то началось с Лютера, да, перебросилось куда-то, кто-то услышал, куда-то поехал, где-то кто-то что-то заговорил, кто-то там уже готов был это принять, тоже поднял это голос за эту истину. И так потихонечку реформация стала наполнять европейский континент, как это было в прошлом, в истории, да. Вот точно так же и вот эти значит, люди будут появляться, но я не хочу, не думаю, что это вот в один день, как я уже сказал, по команде «Равняй смирно» на первый и до 144 тысяч рассчитайся, как это в армии. Это будет происходить постепенно. Ну, вопрос такой, и тут отсчет этого времени как бы начнется, с первого ли человека или с полного количества. Ну, если с полного количества, так думаю, что тут уже, наверное, и дело к концу подойдет. Там уже, вы понимаете, когда последний войдет, так первый уже, ой, как наговорится, да? Ну, знаете, конечно, вопрос здесь больше, наверное, такой, чтобы мы понимали эту истину, стремились к ней, чтобы она не была чуждая для нас. И когда мы услышим, начнется движение. Ну, если говорить отсчет, когда начнется, да, я думаю, что с того, как начнется эта проповедь, да. Но опять-таки, с этого ли момента или нет, нам Библия о чем говорит? Что гонения будут 3,5 года. Поэтому, если говорить об отсчете вот этого периода в 3,5 года, то правильнее будет сказать, наверное, не с того момента, как кто-то начнет говорить на эту тему, а вот когда будет издан указ, а вы понимаете, в любой стране должен быть указ царский, королевский, там, или президентский, или Дума должна принять какой-то закон, да, или Сенат, там, или Конгресс. Мы же живем, как вы уже знаете, в правовом государстве, где никто никаких прав не имеет, кроме вкалывать и слушать тех, которые мировой порядок устанавливают. Так вообще, в принципе, никто никаких прав не имеет, да? Потому что вы сами знаете, какая жизнь и что в ней творится, и кто из нас что имеет право какое в жизни, да? То я думаю, что раз это будет мировое господство, новый мировой порядок, будет, как вы помните, да, человек греха, сын погибели, который откроется, то, естественно, должен быть и мировой указ. И вот эти люди, которые поднимут голос, вот против этого будем говорить деспотического правительства, если его можно назвать правительством, да, которое будет установить новый мировой порядок, если эти люди будут говорить об этом, будут говорить людям о том, что это не тот путь, кто за ним стоит, к чему мы придем, то вы понимаете, как в любом государстве, пусть даже в одном единственном на всей нашей планете, должен быть указ. Поэтому я считаю, что официально вот, отсчет вот этого пророческого периода в 3,5 года, да, должен фактически начаться с указа о том, что эти люди вне закона. И что таковым нужно в лучшем случае закрыть рот, или кто-то что-то должен им закрыть рот, да? Либо они не должны жить. Тюрьма, сума, убийство и так далее. Поэтому думаю, что все-таки отсчет начнется с того момента, когда будет издан указ. Когда будет издан указ, вы понимаете, что это уже должно быть довольно распространенным, это учение, и оно должно вызвать такой, будем говорить, ажиотаж среди населения нашей планеты, что уже об этом нельзя будет не умолчать, я имею в виду, что промолчать или что-либо говорить, тут надо будет указ какой-то предпринимать, да, принимать. Поэтому думаю, что этот период начнется с указа, когда эти люди, Божьих или Христовое тело, будет объявлено вне закона. То, что Елена Уайт писала, что последняя церковь и те, которые будут в ней, она пишет, что обвинение будет одно из самых таких, будем говорить, стандартных. Нарушители общественного порядка. Ну, будет мировой порядок, а тут кто-то говорит, что тут, вы понимаете, вот оно пророчество, а вот он, этот человек греха, сын погибели, вот он, так называемый антихрист. Антипод Христа. И вы понимаете, да, что это вызовет гонение, да, вот этот указ. Поэтому это движение уже должно будет принять какую-то, будем говорить, какую-то известность, да, получить. И взбудоражить весь мир, чтобы кто-то уже не выдержал и в открытую издал указ. Дальше следующий, ну это даже не вопрос, это так вот, когда я говорил о том, что иногда у нас и суббота превращается в обряд, да? Ну, Андриан написал, что прекрасный обряд, но имеет в виду, наверное, суббота. Приходить на встречу с Богом по субботам вместе с братьями. Я думаю, Андриан, вы, наверное, не поняли, что я говорил, говоря об обряде. Есть закон дела, есть закон веры. Для кого-то он прекрасный обряд. Да, я почему говорю обряд? Пришел, поулыбался, побыл в церкви, вышел в церкви, забыл, куда ходил, ничего не получил, ни о чем не думаешь, и живешь, думая о том, что есть, что пить, во что одеться и так далее и тому подобное. Обряд. Да, он прекрасный, но он обряд. Покойничий обряд. Я говорил о праведности не через закон, не через обряд, а о праведности по вере. Любовь, встреча любимых людей, как у верующего в субботу с Богом, это не обряд. Это естество. Это любовь, это тяга, это искренность, это радость. Это вопросы, это ответы, это назидание. Это выходишь из церкви и на целую неделю получил заряд. Каждый день живешь этим зарядом, приближаясь к Богу, а не просто утром помолился и пошел, да целый день забыл этого Бога. Да? Вот это уже не обряд. Поэтому то, что вы пишете, прекрасный обряд, я вам честно хочу сказать, какой бы обряд ни был прекрасный, как и похоронный, мне он не очень нравится. Мне не нравится обряд, давайте обнимемся и поцелуемся, и скажем друг другу, я вас люблю, вот как это иногда делается у харизматов. Повернитесь друг к другу и скажите, что вы любите. Вот так вот сидели и не чувствовали никто любви, вдруг пастырь говорит, повернитесь и скажите. Конечно, красивый обряд, ну чем сказать, что я тебя не люблю, конечно, красивее сказать, что я тебя люблю. Ну, вы понимаете, сказал, что я вас люблю, это не значит, что мы любим, потому что до сих пор ничего не было. Кстати, хочу сказать, однажды я присутствовал на одном большом таком харизматическом собрании, да, и, ну, сказали, сейчас будем славить Бога, да, там хор начал петь, там группа прославления начала петь, ну, все встали, руки подняли, ну, я встал. Рук не поднимал, постою вот просто так, руки сложены вот так вот где-то в районе пояса, да. Поворачивается рядом со мною ревнительница по вере. И говорит, вы Иисуса любите? Я говорю, да. А почему руки не подняли? Вот таким приблизительно тоном. Ну, я поднял. Так думаю, чтобы не соблазнять немощного в вере. Я поднял. Ну, вы можете представить, 40 минут там, ну, я немножко постоял, успел постоять как бы меньше. Ну, 40 минут, вот надо было стоять с поднятыми вверх руками. Тем более, ну, для меня это не столь важно, куда руки подняты, да? Меня больше интересует, куда мозги направлены. А потом этот пастырь объявляет, теперь повернитесь каждый к ближнему своему, кто рядом с вами, скажите, что вы любите. И вот это... девушка или женщина, может быть, молодая, не знаю, да, поворачивается такая, конечно, не очень, как говорится, в веселом таком настроении, поворачивается, я вас люблю, и так, знаете, краснеет, и млеет. Я так посмотрел, говорю, и я вас люблю, и так посмотрел проницательно, и она стушевалась совсем. Красивый обряд. Ну вот, суть на самом деле, да? Следующий вопрос. Сергей Терехов написал. Саша, а какая основная тема проповеди 144 тысяч? Вкратце. Что скажу, Сергей, по поводу твоего вопроса? Я уже говорил на эту тему, да? Я говорил о том, что три ангельские вести, которые как бы возвещают адвентисты седьмого дня, да, из них именно первая ангельская весть является основополагающей. И я думаю, вы все помните слова, которые произнес как бы первый ангел из трех ангельской вести, да, Откровение 14 глава. Убойтесь Бога, воздайте ему славу, ибо наступил час суда его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и так далее, и тому подобное. Так вот, мысль какая? Главная мысль. Убойтесь Бога, воздайте ему славу. Это что? Убойтесь Бога, пойдите перекреститесь, примите вечерю и воспойте ему хвалебный псалом. Об этом речь идет. Убойтесь Бога. Наступает час суда. Приближается кончина века. Кто не освященный, того ждет погибель. Убойтесь, перестаньте грешить. Станьте на путь освящения. Я вам уже говорил, 144 тысячи как раз эту истину об освящении и будут говорить. Я вам говорил пророчество. 144 тысячи будут вот этой горою Сион, которая в последние дни станет во главу гор, и к которой потекут народы. И вы помните слова этой 2 глава Исаии, 4, кажется, Михея. На эту тему говорят эти пророки, и вот в этих главах об этом говорится, да? Там, вы помните, написано, что «От Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Вот как бы вкратце тема проповеди. «От Сиона выйдет закон». Адвентисты говорят, десятисловный закон опять будет воздвигнут, суббота опять будет поставлена во главу угла. Я говорю, извините, пожалуйста, не морочьте голову ни себе, ни людям субботой и десятисловным законом. Я этим не хочу сказать, что я против субботы. Нет, я сам субботу соблюдаю. Я не хочу сказать, что я против десятисловного закона, я его соблюдаю. Но я говорю, это еще в Ветхом Завете. Для, извините, так будем говорить, для людей с примитивным сознанием, с детским, еще таким невзрослым мышлением даны эти 10 заповедей. Еще 2000 лет тому назад Христос сказал: древним не убивай, древним не прелюбодействуй. И я говорю, что если ты ненавидишь, то ты ближнего или брата своего, ты уже человека-убийца. Если только смотришь с вожделением, ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Уже 2000 лет тому назад, как Христос сказал, что надо дальше пойти, глубже смотреть. Праведность и святость должна уже, будем говорить, рассматриваться под углом Нагорной проповеди. У адвентистов об этом даже нет намека. 10 заповедей и точка. Суббота и точка. А про субботство и разговора даже нету. Поэтому тема будет, как я уже говорил, от Сиона выйдет закон. Какой закон? Не десятисловный, а закон, который освобождает меня от закона греха и смерти, о котором написал апостол Павел. Это тот же самый закон, о котором мы с вами вспоминали, но он по-другому, другими словами сказан, но это тот же самый закон. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Поступайте по духу, то есть заметьте, вот он закон, который освобождает, как Павел пишет, меня от закона греха и смерти. И слово Господне какое? Не о законе десятисловном и не о субботе, а слово, разжевывающее вот этот весь механизм. Поэтому и будет проповедь основная. Убойтесь Бога, перестаньте грешить, ибо наступил час суда Его. И дальше вы помните, и воздайте Ему славу за то, что Он вас позвал, сказал, предупредил, дал возможность спастись в это последнее время. Основная тема проповеди – это тема, основная тема всего так называемого вечного Евангелия. Будьте святы, потому что я свят. Никакой другой темы, более важной, нет и не может быть. Христос проповедовал на одну тему. Покайтесь, приблизилось Царство Божие. Царство Божие внутрь вас есть. Все, что он говорил, все было связано с этой темой и вокруг этой темы. Другой темы не существовало. Да, там, ну, пророчество, но оно дополняет вот эту основную тему. Именно там пророчества, какие будут в последние дни там исследоваться или открываться, о них тоже будет идти разговор. Но я вам хочу сказать, знание пророчества не спасет без освящения. Так что, ну, как ты и просил, Сергей, вкратце я ответил на твой вопрос. Следующий вопрос задали Валера и Маргарита с Португалии. Саша, как ты считаешь, когда появится 144 тысячи? До отступления? Во время или после отступления по второму посланию Фессалоникийцам 2 главы? Ну, что вам могу сказать? Если речь идет, тут тоже, Валера и Маргарита, что нужно уточнять? Отступление, то есть что вы считаете отступлением, да? Ну, вы понимаете, кто-то говорит, что это уже вот Антихрист сядет на престол, станет во главе нашей планеты, да? Кто-то говорит о том, что отступление это, ну, как бы раньше произойдет, и что, когда уже этот Антихрист сядет на престол, да, это уже будет как бы вершина, да? Ну, что я хочу сказать? Если говорить, ну так вот, по сути вот этой темы, вы помните, да, если взять во внимание 2 Фессалоникийцам 2 главу, то написано, что когда откроется, когда, помните, да, будет взят удерживающий, имеется в виду Святой Дух от земли, тогда откроется вот эта тайна беззакония, вот этот человек греха, сын погибели, вот он как бы уже, ну, будем говорить, станет, как бы, вот так будем говорить, вселенским царем или антиподом Христа, да, уже Мессией, то вы помните, если Дух Святой отнимается от земли, и это в открытую, вот будем так говорить, вот это беззаконие, тайна беззакония открывается, да, то дальше закрытие благодати, вы помните, да, там плюс-минус 45 дней приблизительно, мы говорили, не буду вдаваться в детали, да, полтора месяца в среднем, да, и будут 7 последних язв. А дальше уже пришествие. Поэтому, если вернуться опять к вашему вопросу, да, как ты, Саша, считаешь, когда появится 144 тысячи до отступления, значит, это во время или после отступления, да, исходя из того, о чем мы с вами сейчас говорили, я думаю, что 144 тысячи, ну, как я уже и говорил сегодня, они, во-первых, не все одновременно появятся, кто-то там в начале появится, кто-то чуть позже, через месяц-два, кто-то там еще, кто-то может через там еще какое-то время, да. Ну, я имею в виду, что это не то, что вот появятся все одновременно, да. Но они начнут говорить, если уже говорить об отступлении, да, то тут уже тоже стоит упомянуть то, что я чуть выше недавно вам говорил сегодня, да, что отступление произойдет. Каким образом? То есть люди узнают о законе, который запрещает вот деятельность и проповедь вот этих 144 тысяч. То есть будет на святом месте, то есть вместо Бога, вы помните, человек греха, сын погибели, будет выдавать себя за Бога. То есть он не Бог, а будет как Бог, выдавать себя за Бога. Далее, сядет на святом месте, ну как бы в храме, да, или как бы в храме души человеческой. То есть Христос будет удален, запрещен через, вы имеете в виду, что не вообще Христос будет запрещен. Сегодня Христос вообще не запрещен. Если он не села, не упала, ни рыба, ни мясо, вот этот Христос такой вот, какого сегодня вот рассказывает, всех любит, всех простит, всех защитит, всех оправдает и всех спасет, и который конкретно ни к чему не призывает людей и конкретно ни о чем не говорит. А так вот, знаете, хор, пение, ансамбли, песни, пляски и проповедь вечной Евангелия, веровать надо и креститься и тому подобное, да, то я вам скажу, такой Христос не будет запрещен. Он не будет вне закона, он будет узаконен. И это будет подтверждать, что же общего с этим Христом, который несет вот эта церковь, и с тем Антихристом, который не гонит этого Христа и эту церковь, да, что общего между ними. То он скажет, нет, мы не с ними. А я говорю, извините, он вас не трогает. Он вас уже обработал, так прополоскал мозги, что вы и знать не знаете, и понимать не понимаете, с кем имеете дело. Так вот, когда будет этот указ, да, вот, ну, проповедь, я думаю, как я уже говорил, начнется немножко раньше, да. А вот с момента уже, когда будет указ, вот это уже будет отступление. Ну, сказать там точно, вот, кто-то может и после указа еще появится. Кстати, хочу сказать, вы же помните, по пророчеству есть и жена, невеста Христа, это 144 тысячи, это та же самая гора Сион, да? И прочие от семени его, и мы с вами, ее, и мы с вами говорили о том, что те, которые не достигнут уровня 144 тысяч, а этот уровень, этот минимальный проходной балл, это Иоанн Креститель, как мы с вами говорили. Кто не достигнет, тот, ну, не войдет в это число, но я вам скажу, что некоторые могут быть очень близко около этой границы, но просто чего-то еще не будет доставать. И я вам скажу, что вот так прямо сказать, что ты чуть не входишь, это Бог может определить, да, или входишь ты в это число. Поэтому я вам такое хочу сказать, что люди будут появляться, которые будут примыкать и после этого указа, который будет 10-3,5 года. И кто-то начнет еще до этого указа, чтобы взбудоражить весь мир, заставить его задуматься, куда мы идем, да и что нас ждет. Поэтому, если говорить вот так, когда появится, вот получается, вот как бы все вместе, я думаю, что так все вместе в один день этого не будет. Они будут появляться один за другим, в конечном итоге дойдет это до массового, да, а появится, я думаю, ведь это еще не отступление, это, вы поймите, тоже такое отступление. Да, когда будет указ, это указ о том, что все должны отступить, но не все же отступят, не все одинаково, не все одновременно. Здесь тоже вот этот, вы понимаете, момент вот такого-то числа, такого-то года, такого-то месяца, вот отступление началось, да. Ну, кто-то отступит, а кто-то попозже до этого дойдет и тоже отступит, да. Поэтому тоже так вот говорить, отступление, дату сказать и дату появления всех 144 тысяч, я думаю, что, ну, это... будем говорить, и не очень важно, и в то же самое время не столь существенно, чтобы прямо этому придавать такое значение. Вот то, что появится, вот то, что проповедь будет именно на тему об освящении, вот то, что мы должны к этому быть готовы, чтобы это принять и не отступить, да, и аминь, вот это самое главное, к чему мы должны прийти, да. Но думаю, что кто-то еще и после указа появится в числе 144 тысяч. И почему так говорю, что, помните, Даниила 12 глава, когда там Даниил говорит там ангелу, говорит, ну, спрашивает его, когда это все себе произойдет. И там, вы помните такие слова, что, сейчас минуточку, я даже прочитаю это место, да. Сейчас чуть-чуточку отвлекусь. Подождите, пожалуйста, так. Вот прочитаю сейчас. С 8 стиха Даниила 12 глава. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Так вот, смотрите, мысль какая. «Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении». Вы помните, да, что когда мы исследовали пророчество на последние дни, мы вспоминали там, кажется, из Захарии, что введу эту третью часть и еще доочищу. Вы помните, это даже уже время, последнее время, язв, время закрытия благодати, и они еще и здесь будут плавиться и очищаться, как золото. Да? Поэтому сказать вот так одновременно все, когда появятся, все сразу перейдут эту планку, вы понимаете, это и не столь существенно, и в то же самое время, думаю, что там вот за каждого человека, кто туда входит, трудно кому-то постороннему что-то сказать и очень точно. если Библия говорила на эту тему, вот так вот, последний входит, начинается там вот проповедь, начинается 3,5 года, да, или там вот такого-то числа, или такое-то количество людей отступит, вот с этого момента считается отступление. Поэтому я думаю, что очень точно, конкретно сказать на эту тему я не смогу, не знаю, кто сможет. Так, еще такой вопрос. Значит, Андрей Ракищук в прошлый раз задал следующий вопрос. Саша, могли бы вы прокомментировать Псалом 110? Начинается «Аллилуйя, славлю тебя, Господи». Особенно стихи 2 и 9. Ну, конечно, если был бы немножко как бы вопрос такой более конкретный, да, мне, может быть, было бы легче так. А так мне просто придется псалом как бы весь прокомментировать. Ну, я попытаюсь сейчас его прокомментировать. Ну, что еще хочу сказать по поводу вот того, что сейчас мы прочитаем 110-й псалом. Вы поймите правильно, вот, допустим, какой-то стих притчи, да, там вот конкретный совет, конкретная ситуация, конкретная мудрость или глупость описывается, ее можно так, знаете, более конкретно привязать к жизни, к какому-то жизненному примеру и объяснить. Здесь как бы псалом для пения, ну, я так хочу сказать, мысли здесь есть, и их можно и конкретно применять, да. В то же самое время там мысли такие, будем говорить, более, ну, будем говорить, такого масштаба не конкретного там, да, а в общем идет прославление Давидом Господа, да. И в этом прославлении выражается как бы величие, там, слава, справедливость, истинность Бога, да. Поэтому, ну, вы понимаете, что, да, когда я сейчас буду комментировать, то это будет касаться, конечно, более общих таких тем и вопросов, да. Читаю 110-й псалом с 1 по 10 стих. Аллилуйя, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его – истина и суд, все заповеди его верны, тверды навеки и веки. Основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя его. 10 стих. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовек. Что можно сказать по поводу данного псалма, да? Ну, конечно, обширно, я уже сказал, я не буду тут комментировать каждое слово, да? Ну, в общем, скажу. Вот смотрите, что Давид говорит. «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим». То есть, ну, эти слова говорят о том, что иногда это не так, как у нас, знаете, как говорится, устами хвалим, потому что так надо для проформы, да? А сердце особенно не восторгается Богом, мы его не вкусили, мы его не испытали, поэтому, ну, мы славим больше не всем сердцем, а устами, поем псалом ему, в молитве это говорим, а отходя забываем. Вот когда человек всем сердцем славит Господа, да, то он и после собрания, и после хора, он идет о нем, думает, он славословит, или поет, или сочиняет стихи, или пребывает в той теме, в той проповеди, которую слышал. Вот это называется всем сердцем. Ну, не думаю, что Давид неправду говорил, потому что довольно-таки он человек сердечный, я имею в виду, что искренне любил Бога, да, хотя, знаете, что в истории библейской нам описывают, и какие падения были у него, да. Но заметьте, он говорит, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим. Обратите внимание, нигде попало, а в совете праведных и в собрании. Почему так пишется? Вы помните, да? Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, ибо он почитает это безумием. Если совет неправедных или грешных людей собрать, и собрание неправедников, грешников, когда говоришь что-либо о Господе, ведь заметьте, славлю тебя, Господи, как бы за все, что ты делаешь, здесь подразумевается не кое за что. А ведь не все из того, что Бог делает, особенно если Он делает с нами, с нашими детьми, когда иногда нельзя достучаться до нас, и Бог вынужден нас допускать нам физические страдания и заболевания, и даже на смертный одр положить, да? Я вам хочу сказать, в совете нечестивых, если говорить о том, что Бог вас любит, вот поэтому допустил вам онкологию, я боюсь, что больше будет похоже на бунт и на возмущение, нежели на созвучие и словословие, да? То есть, что Давид в данном случае говорит, что я славлю тебя в совете праведных. То есть праведные и собрание праведных, они поймут, что любое действие, даже может быть неприятное для нас, оно достойно славы, потому что мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Иногда видимое – это болезнь, а невидимое – это внутренняя работа, которая Богом производится внутри нашего сердца и сознания через, будем говорить, прикованность нашу к одру болезни. Поэтому вот первый стих как бы говорит, что «славлю тебя в совете тех, кто тебя может понимать». Там это будет иметь созвучие, да? Дальше. Ну, как бы славлю за что? Второй стих. Велики дела Господни. Заметьте, все дела Господни велики, потому что, что бы Бог ни делал, да, почему называется велики, мы иногда видим дело, не понимаем всей глубины мысли, не понимаем всех планов Божьих в связи с тем, что Он что-то делает. Мы видим это исключительно вот так применительно к моей ситуации, ко мне лично и вот к какому-то конкретному там случаю, да. Дела Господни велики, потому что они все пронизаны и мудростью Божьей. Он не делает так, чтобы, ну, обернулось это, как говорится, ни добром, ни благословением для кого-то, да. И с мудростью, и с любовью делает. И я уже говорил, что Бог может и правосудные дела Господь может делать, и они тоже велики. Потому что цель ихняя, всех этих дел, дать человеку благо, благословение, спасти, остановить и так далее и тому подобное. Ну, я не говорю про то, что создал вселенную, создал нашу землю, населил всем тем, что мы видим. Мы уже видим далеко не то, что когда-то это было, да, все это сделано, опять-таки, для нашей радости, для нашего удобства, для красоты, чтобы мы не только, будем говорить, жили в духовном мире, но и наслаждались вот чисто визуально тем, что Бог делает. Но деталь какая во втором стихе? «Велики дела Господни», теперь слушайте, «вожделенны для всех любящих Он». Обратите внимание, тоже деталь какая. «Те, кто любит эти дела Господни, они же вожделенны и дела Господни и для этих». То есть эти люди, которые так думают, к этому стремятся, которые, вот как мы говорили, или в совете праведных, или в собрании праведных, да, они желают, потому что вожделение – это желание, они желают делать такие же дела, ну, не в смысле творческие, как Бог, вы понимаете, да, но тоже хотят участвовать с тем же духом в подобных же делах, только, может быть, в масштабах, будем говорить, своих возможностей. Да. Но, заметьте, великие дела, за которые можно славить Бога, можно славить Бога за эти дела среди праведных. И эти же праведные, они любят вот эти дела Господни сами делать, и Господни дела любят. Поэтому, заметьте, велики дела Господни вожделенны для всех любящих Он. То есть, это праведные по первому стиху. Они праведные, они живут в унисон со Христом, они любят те же дела, потому что в них те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Поэтому, вы видите, говорить на любую тему о Боге можно среди тех, кто понимает, кто духовный, кто праведный, кто освященный, да, и
именно эти люди будут тоже славить Бога за эти дела и будут понимать волю Божью, и будут одобрять, и будут участниками этих самых дел. Ну, пример я приведу из книги Откровения, помните, да, вот эти 144 тысячи, они говорят там, праведны и истинны суды твои, царь святых. Ну, заметьте, суды – это вот наказание, язвы на нашей планете. Человечество будет гибнуть от язв, Бог их допустит. Я вам говорил, что он их не будет делать, а он просто отпустит руки сатане, о котором вы помните, в 7 главе Откровения написано, чтобы 4 ангела держали, а потом наступит момент, когда он скажет, отпустите ветры. И дальше вот начнутся вот эти, будем говорить, 7 последних язв. Так вот, заметьте, любящие Бога, 144 тысячи, будут говорить, праведны дела твои, Господи, что ты судил вот этот нечестивый мир. Казалось бы, тут, ну, неправедные так, конечно же, не скажут. А праведные, ведь они же вроде освященные, должны же любить, сказали бы, Господи, ну зачем? Да пожалей их. Они будут понимать, потому и они будут славить Бога и за это. Они Бога не осудят. Далее, 3 стих. Дело его, то есть Господа, любое дело, слава и красота. Все сделано красиво, продуманно, да, без задоринки. И любое дело, вначале, может быть, не все его прославят за это дело, но впоследствии, увидев далеко идущую вперед мудрость Божью, прославят его. Все, что Бог творит, все славится его. И дальше написано, правда его пребывает вовек. Почему правда пребывает вовек? То есть речь идет о том, что Бог никогда не может оказаться неправедным. Не потому, что он такой будет, как мы, выкручиваться, да? А в конечном итоге даже те, кто будет что-либо и против Бога говорить или делать, поступать, да, что в конечном итоге все поймут, что он праведен. И праведен в том, что создал человека. И праведен в том, справедлив и прав, что дал закон, и что дал силу Святого Духа, и что обличает, и что подсказывает, и какие методы для нашего спасения применяет. Все это доказывает его правду, его праведность. И жизнь подтверждает, что и все слова, которые он говорил, и пророчество, все сбывается, и все идет четко по его плану. Это говорит о том, что не ошибается, не спотыкается, как это мы делаем, да, и поэтому в любом суде, кто бы с ним не состязался, он будет всегда прав. То есть правда его пребывает вовек. Обвинить его никто и никогда не сможет. Все дела его, не только творческие, я имею в виду создание нашей планеты, все, что на ней, вселенная, да, но и все дела, когда кого наказывал, кого, когда кого миловал, и так далее, и тому подобное. Кому бедствие допускал, и за это он будет оправдан, потому что это, будем говорить, часть средств, которые он использует, чтобы спасти нас. Дальше. Памятными соделал он чудеса свои. Что значит памятными? Чтобы на долгую память сохранились эти чудеса. Чтобы люди помнили о том, что Бог может и такие вещи производить, да? А для чего? Ну, я вам скажу, что время, ситуации, гонения какие будут, да, мы нуждаемся в том, чтобы помнить, что Бог раньше делал, и что Бог будет делать подобные чудеса со своим народом и для своего народа, и в последние дни. Милостив и щедр Господь. Ну, что тут комментировать? Рука его, как говорится, не закрывается, щедрот у него полно, и милости в смысле. Был бы человек, как бы он там ни упал, был бы человек искренне покаян, да, раскаялся бы, он может простить. Какой бы грех человек ни сделал, помните, Исаия 1 глава, если грехи ваши, как багряные, как снег убелю. То есть милость есть у него, и даже когда он наказывает человека, он все равно наказывает по любви, как это должны делать, в принципе, и родители по отношению к детям. Дальше. Пищу дает боящимся его. То есть, кто ходит его путями, находится как бы на его попечительстве, да? Ну, я имею в виду, что дети Божьи, народ Божий не останется без хлеба. Хлеб и вода будет даны ему, да? Ну, я думаю, что здесь не только о пище буквальной, а о пище духовной. Кто действительно старается жить по-божьему, он ему дает свою духовную пищу для того, чтобы его сознание развивалось, чтобы он больше и глубже познавал волю Божью. Вечно помнит завет свой, то есть, что если он что-то завещал, если он сказал, он своих слов не отменяет. И это для нас, в общем-то, такая приятная информация, что мы можем забыть, что обещали, он не забывает. Силу дел своих явил он народу своему. Силу дел своих явил народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Ну, здесь, наверное, имеется в виду выход Израиля из Египта, шествие по пустыне, завоевание Ханаана, чудеса, какие происходили там, вы помните, и с фараоном, и еще в Египте, когда фараон с войском погнался в Черном море, что происходило, да, и падение стен Иерихона, и так далее, и тому подобное, да. То есть, Бог показал, как он может даже явно вступаться за свой народ, если народ будет повиноваться ему, да. И заметьте, явил силу народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Имеется в виду, их не земли отдать. Дальше. Дела рук его, истина и суд. Что дела рук его, какие он делает, является истиной. Там нет, будем говорить так, ну, как я уже говорил, ни задоринки. Все продумано, все взвешено. Вот истина и суд. Что все выверено. Ну, вот мы с вами читали, сейчас я не помню, глава какая там. Помните из книги Иова, где премудрость обитает? И последние стихи вот этой главы, там, помните, написано о том, что он видел ее, явил ее, испытал ее, ну, как бы взвесил, проверил, обкатал, и тогда сказал, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Вот поэтому дело рук его, любое дело, как мы уже говорили, да, истина, потому что там нет ошибки, и там все взвешено, и суд взвешено, определено, проверено от и до. Гарантия, знак качества, как бы, на делах рук его. Все заповеди его верны. Ну, сказать, что не верны заповеди, которые говорят, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, да? Ну, вы сами понимаете, сказать, что не верны. Никто из нас не хочет быть убитым, не хочет никто быть изнасилованным и так далее и тому подобное. И обворованным. Поэтому мы, когда к нам проявляет кто-то свои злые намерения, да, мы говорим о заповедях, что они не отменены, что они верны и не могут быть никогда отменены. Но когда нам надо их исполнять, мы говорим, что они отменены уже. Христом Он их исполнил, а нам, как говорится, сказал забыть об этом. Дальше. Заповеди здесь не только 10 заповедей. Любое слово, которое он заповедует, это уже заповедь. Любой библейский стих, любое слово, любая мысль, которую нам говорит Святой Дух, это тоже есть заповедь его. И если это от Бога, оно верно. А у нас что-то все время сомневаться. Знаете, как дети сомневаются в информации, которую говорят родители, да, так и мы. Все заповеди его верны. Хотя я вам так хочу сказать, что вы понимаете, не каждый с этим согласится. Вот я недавно буквально разговаривал с одним человеком. Да, все заповеди правильно, я его соблюдаю, но вот этот закон я соблюдаю, но вот одна заповедь, что не прелюбодействуй, мне кажется, что это неправильно написано. Вот здесь, ну я думаю, что здесь такого? Ну, приводит пример, что если там с женой нет отношений хороших, что, в принципе, такое, живут вместе, а никакой любви, взаимопонимания нету, то какой тут грех пойти налево или направо? Ну, вот не согласен. Человек с одной заповедью. Убийца, конечно, не согласится с заповедью «не убивай», да, потому что вор не согласится. Но вы понимаете, заповеди и верны, это могут сказать только те, которые понимают, которые применяют эти заповеди и живут по ним. И заповеди не только как бы верны, как мы прочитали, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Ну, вы понимаете, некоторые всегда говорят, вот 10 заповедей. Я вам говорю, я не против 10 заповедей, но эти 10 заповедей имеют свое дальнейшее развитие в Нагорной проповеди. Поэтому, говоря о заповедях, и делать ударение на 10 заповедях, не говоря о заповедях, которые развивают, углубляют понимание 10-словного закона, не говорить о Нагорной проповеди и не рассматривать жизнь в разрезе Нагорной проповеди будет несправедливо по отношению к Богу. Все заповеди, включая и из Нагорной проповеди, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. 9 стих, один из стихов, который Андрей попросил прокомментировать. «Избавление послал он народу своему». «Заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя его». Ну, что хочу сказать. Начну с последних слов этого стиха 9. Да? Заметьте, имя его. Имя Бога, это, в этом имени выражается характер. Это не так, как у нас людей. Саша, Петя, Ваня, Нина, Катя, Света. Да? Здесь имя, которое имеет Бог, в этом имени выражается его характер. Так вот, имя его, обратите внимание, свято, то есть, что ничего общего с грехом он не имел и не имеет, и иметь никогда не будет. Теперь задаю вопрос, а для кого же страшно имя его? Для грешника, понятно, страшно имя его. Но заметьте, имя. Почему страшно? А вроде, а не Бог, вроде сам страшен. Я приводил вам примеры, что да, у Бога и у Христа, вы заметили, наверное, по Библии, сколько разных имен. И в каждом имени выражается определенный его характер или какое-то действие, которое он должен будет совершить или проявить. Да? Так вот, знаете, как... Ребенок провинился неоднократно, папа предупреждал, а теперь папа говорит, сынок, а сейчас ты получишь по попе за свое непослушание, за злоупотребление любовью папы. А он говорит, папа, ну ты же любишь, ты же говорил, что ты любишь меня, ты же любовь. Сынок, я говорил, что я любовь, а сейчас меня зовут строгость, а сейчас я тебя накажу. Но тоже по мотиву любви. Я не хочу, чтобы ты там вырос плохим, потом страдал и мучился в жизни, а потом еще и погиб. Навеки. Так вот, смотрите. Имя Божье свято. То есть, в имени выражается абсолютная святость, какую мы можем только с вами представить. Да? И заметьте, и это имя страшно для тех, кто грешит. Помните, те, кто уже не грешит, им будет сказано, дерзай, дщерь моя, вера твоя спасла тебя. Если мы соблюдаем заповеди, мы имеем дерзновение. Заметьте, не дерзость, а дерзновение, нечего страшиться. Мы имеем право надеяться на жизнь вечную. Вот я начал как бы с последних слов этого стиха. Значит, характер Божий, святой и страшен для любого, кто не хочет жить свято. Ну, кстати, помните, имя Бога будет начертано, или печать Божья будет на челах у 144 тысяч. Не подумайте, что это будет буквально, да? Имя Божье, то есть характер Божий будет запечатлен, ну, будем так говорить, в ихнем сознании, в ихнем сердце. Начало 9 стиха говорит, «Избавление послал он народу своему». Ну, видите, здесь конкретно не написано, да? Вполне возможно, что избавление как бы народу своему, Израилю, он послал избавление от египетского рабства. Когда там гнались, послал избавление народу своему, уничтожил фараона и его войско, допустим, да? Избавление посылал народу своему, когда освобождал их из плена, когда они уже настолько дерзили и грешили, что Бог вынужден был их еще туда отправить. Да? Дальше. Речь идет о чем? Что при нашем раскаянии, при нашем желании служить Богу, да, Он может послать нам избавление, неважно у кого какое. Если это будет препятствием, чтобы мы служили Богу, Бог может сделать наперекор тем, кто будет препятствовать нашему движению к Богу. Заповедал навеки завет свой. То есть, ну, здесь мысль какая, что то, что он завещал, что он сказал, это не может быть никогда ни при каких обстоятельствах, то есть как бы навеки не может быть никем отменено. И 10 стих. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Вы помните, да, что одна из тем, которую мы с вами проходили в одну из суббот, именно на этом стихе и была построена. Заметьте. Разум верный у всех. Обратите внимание, человеку свойственно претендовать, что раз мы верующие, мы все, у нас всех разум верный. Я говорю, а почему тогда мы все по-разному один и тот же стих понимаем? Почему одну и ту же ситуацию, когда мы ее исследуем, рассматриваем и принимаем решение, говорим, высказываемся, как надо было бы поступить, у нас у всех по-разному? Это говорит о том, что не у всех разум верный. У кого-то более верный, у кого-то менее верный, у кого-то чуть-чуть верный, а у кого-то вообще неверный. У кого-то вообще его нет. Но обратите внимание, мысль какая. Разум верный, добавляю, только у тех, у всех, но не у всех подряд, а у всех только из того числа, кто исполняет заповеди его. То есть обратите внимание. Характеристика, извините, шизофрении. Есть заповеди, которые говорят: не обижай, не раздражайся, не мысли зло, не прелюбодействуй, не убивай. Я не буду все перечислять. Ну, вот это все, все заповеди. Заметьте, кто их исполняет, то это человек адекватный. У него сразу, если он исполняет, значит, разум выполняет и функции свои, да? И он, как таковой, разумный человек. Но теперь задаю вопрос. С чего начинается, заметьте, если он разумный, то он и со временем и мудрый будет, и премудрый может быть. Но с чего это начинается? Заметьте, мудрость начинается с разума. Разум начинается с исполнения заповедей. Поэтому, когда мы говорим, вот почему наши дети такие крученные? Их, ну, в смысле, глупые, да. Видите, у нас сегодня же такая, как говорится, психология, такая, как говорится, философия современная, да. Ребенок гиперактивный. В смысле, дерганный, на шарнирах, неуравновешенный, психованный. Назвали красиво гиперактивный. Как хотите, так и понимаете. Ну, раз гиперактивный, значит, не больной. Просто активный. Ну, я говорю, тогда к нему надо какую-нибудь электростанцию, динамо-машину к нему приделать, пусть электроэнергию вырабатывает, а не бегает просто и пакости делает кому-то и где-то, да? Так вот, заметьте. Мудрость начинается с разума. Разум начинается с исполнения заповедей его. И заметьте, те, кто говорят, что детей не надо с детства воспитывать, они с детства их делают шизофрениками. Они неадекватны. Нам самим стыдно, как они ведут перед другими людьми в гостях. И мы говорим, вот придешь домой, я тебе всыплю. А чего всыпить? Гиперактивный ребенок. Вы же говорили, что воспитывать не надо. Они должны детство, как говорится, вкусить. Вот они вкушают. И вы это детство будете вкушать всю жизнь до собственной смерти. Потому что они как начали быть детьми, они так никогда не повзрослеют. Так вот, смотрите. Разум начинается с исполнения заповедей. А теперь задаю вопрос, а как же исполнить эти заповеди? Заметьте, начало мудрости или начало разума. Страх Господень. Что такое страх Господень? Страх Господень – ненавидеть зло. А теперь задаю вопрос, а как вот возненавидеть зло? Это приблизительно, я уже так сказал. Блуд – это же зло, зло. И вот блуднику сказать, что вот эта женщина, пусть она там красивая, я уж не знаю, какая будет, да, что это зло, и ты должен ее возненавидеть. А ребенку можно так сказать, что шоколад, особенно в таких количествах, как ты не ешь, а жрешь, это зло, и ты должен возненавидеть шоколад, шоколадные конфеты, ну и так далее, и тому подобное. Или кто любит сало, сказать, что ему шкварки жареные, что это зло для твоего здоровья, и ты можешь заболеть тем-то и тем-то и тем-то. Знаете, начало мудрости – страх Господень. Страх Господень – ненавидеть зло. Задаю теперь вопрос, как же возненавидеть зло? Блуднику красивую женщину, предлагающую блуд за так. Колбаснику возненавидеть колбасу, которая состоит, кто ее знает из чего, и потом, когда заболевает тот человек, он тоже не знает от чего. Как ему это объяснить? Ну, что хочу сказать, если человек, вот заметьте, старается понять что-то, вникая в это, и исполняет заповедь Божию, у него начинает развиваться рассудок. И рассудок, разум верный у него начинает развиваться. То потихонечку он может, как говорится, путем наблюдений и размышлений понять. Есть же информация, есть же, как говорится, способность мыслить мозгами, шевелить ими. И можно понять, почему зло. Блудная женщина, хоть и красивая, или колбаса там, или пьянство, или наркотики, можно понять. Не сразу. По мере того, как разум будет все вернее и вернее, то более верно и более точно и быстрее ты поймешь, что это есть зло. И путем размышления ты, видя то, что ты делал, любил, сколько оно причиняло тебе зла, в конечном итоге, понимая и размышляя, ты его возненавидишь. Ну, есть люди, которые к ненависти и ко злу приходят другим путем. Умные через голову, извините, а не совсем умные, через спину. Каким образом? Кто-то говорит, не гуляй с той женщиной, прекрати это зло. Ой, ты не понимаешь. Потом вдруг, ой, я говорю, что? ВИЧ-инфекция. И он говорит, ах, она такая рассякая. Дальше целая, как говорится, тирада слов. Самых таких, как говорится, нецензурных. Говорю, видишь, ты понял, что это зло. Ты заболел. А теперь, как говорится, ожидай своей кончины. Другое зло. Ну, обычно там, где блуд, там нету ответственности. Там просто сексуальное удовлетворение своей секс-похоти. Но там не любят человека. Там любят себя посредством удовлетворения сексуальных похотей. Ты заболеваешь. И она говорит, пошел вон. Она заболевает, ты ей говоришь, пошел вон. И вдруг только тогда, когда на старости мы оказываемся в стардоме хорошо или в дурдоме чуть похуже, а иногда и вообще плохо на улице остаемся, инвалидами, да? И мы начинаем понимать, что действительно, что блуд – это зло. Что этого надо избегать. Так вот, я говорю, в зависимости от того, сколько у нас разума, от этого зависит скорость, когда мы начинаем познавать, что такое страх Господень. Со страха Господня, с ненависти ко греху начинается мудрость. А заметьте, чтобы возненавидеть зло, возьмите, прочитайте, ну, допустим, Екклесиаста. Дай я исследую, дай я посмотрю, дай я понаблюдаю, а потом такие заключения. И возненавидел я жизнь. И набрал себе жен, полк, наложниц, батальон, там или наоборот, не помню уже кого, сколько было, но помню, под 1000 было. А потом сказал, горче смерти женщины, вот она ненависть. То есть, другими словами, с чего начинается ненависть к козлу? Наблюдай за собою, вникай в себя, в учение, занимайся им постоянно. Наблюдай за людьми, что говорят, как говорят, кому говорят, что получается. Проследи вот эту цепочку от посева до жатвы. И ты поймешь, где зло. И ты поймешь, что ты сам поэтому несчастный. И ты возненавидишь свою натуру, возненавидишь вот это зло и скажешь, истинно, в Писании сказано, что так не надо делать. Я на этом заканчиваю уже отвечать на этот вопрос, Андрей, и заканчиваю наше сегодняшнее общение, потому что мы уже сегодня, ну, можно сказать, время исчерпали для нашего общения. Значит, завтра у нас общение, как всегда, по субботам, вы все знаете, Вот, и следующая встреча будет у нас завтра. Всего хорошего, Божьих благословений всем вам, да. И тут, если есть еще какие-то вопросы, ну, я их уже прочитаю позже. Если будут вопросы, скопирую и отвечу в следующий раз на них. Еще раз всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.